Заключительный рассказ «До скорого» из фантастического цикла Генри Катнера и Кэти Мур «Мы Хогбины». Старый Йенси, пожалуй, самый подлый человечишка во всем мире. Свет не видел более наглого, закоренелого, тупого, отпетого, гнусного негодяя. То, что с ним случилось, напомнило мне фразу, услышанную однажды от другого малого. Много воды с тех пор утекло. Я уж позабыл, как звали того малого, кажется, Людовик, а может и Тамерлан. Но он как-то сказал, что, мол, хорошо бы, у всего мира была только одна голова, только ее легко было бы снести с плеч. Беда Йенси в том, что он дошел до ручки, считает, что весь мир ополчился против него, и разрази меня гром, если он не прав. С этим Йенси настали хлопотные времена даже для нас, Хогбинов. Йенси-то типичный мерзавец. Вообще вся семейка Тарбелов не сахар. Но Йенси даже родню довел до белого коленя. Он живет в однокомнатной хибарке на задворках у Тарбелов и никого к себе не подпускает. Разве только позволит всунуть продукты в полукруглую дырку, выпиленную в двери. Лет 10 назад делали новое межевание, что ли, и вышло так, что из-за какой-то юридической заковыки Йенси должен был заново подтвердить свои права на землю. Для этого ему надо было прожить на своем участке с год. Примерно в те же дни он поругался с женой, выехал за пределы участка и сказал, что, дескать, пусть земля достается государству, пропади все пропадом, зато он проучит всю семью. Он знал, что жена пропускает иногда рюмочку-другую на деньги, вырученные от продажи репы, и трясется, как бы государство не отняло землицу. Оказалось, эта земля вообще никому не нужна. Она вся в буграх и завалена камнями, но жена Йенси страшно переживала и упрашивала мужа вернуться, а ему характер не позволял. В хибарке Йенси Тарбел обходился без элементарных удобств. Но он ведь тупица и к тому же пакостник. В скорости миссис Тарбел померла. Она кидалась камнями в хибарку из-за бугра, а один камень ударил в бугор и рикошетом попал ей в голову. Остались 8 Тарбелов сыновей, да сам Йенси. Но и тогда Йенси с места не сдвинулся. Может, там бы он и жил, пока не превратился бы в мощи и не вознесся на небо. Но только его сыновья затеяли с нами склоку. Мы долго терпели, ведь они не могли нам повредить. Но вот гостивший у нас дядя Лес разнервничался и заявил, что устал перепелом взлетать под небеса всякий раз, как в кустах хлопнет ружье. Шкура-то у него после ран быстро заживает, но он уверял, что страдает головокружениями от того, что на высоте 2-3 миль воздух разреженный. Так или иначе, травля все продолжалась. И никто из нас от нее не страдал, что особенно бесило 8 братьев Тарбелов. И однажды на ночь глядя, они гурьбой вломились в наш дом с оружием в руках. А нам скандалы были ни к чему. Дядя Лем, он близнец дяди Леса, но только родился намного позже, давно впал в зимнюю спячку где-то в дупле, так что его все это не касалось. Но вот малыша, дай ему Бог здоровья, стало трудновато таскать взад-вперед, ведь ему уже исполнилось 400 лет, и он для своего возраста довольно крупный ребенок, пудов 8 будет. Мы все могли попрятаться или уйти на время в долину, в Пайпервилл, но ведь в мезонине у нас дедуля, да и к прохвессору, которого мы держим в бутылке, я привязался. Не хотелось его оставлять, ведь в суматохе бутылка чего доброго разобьется, если восьмеро братьев Тарбелов налижутся как следует. Прохвесор славный, хоть в голове у него винтика не хватает, все твердит, что мы мутанты, ну и словечко. И треплет языком про каких-то своих знакомых, которых называет хромосомами. Они как будто попали, по словам прохвесора, под жесткое облучение и народили потомков, не то доминантную мутацию, не то хогбинов, но я вечно это путаю с заговором круглоголовых. Было такое у нас в Старом Свете. Ясное дело, не в настоящем Старом Свете, тот давно затонул. И вот, раз уж дедуля велел нам молчать в тряпочку, мы дождались, пока восьмеро братьев Тарбелов высадят дверь, а потом все сделались невидимыми, в том числе и малыш. И стали ждать, чтобы все прошло стороной. Но не тут-то было. Побродив по дому и вдоволь натешившись, восьмеро братьев Тарбелов спустились в подвал. Это было хуже, потому что застигло нас врасплох. Малыш-то стал невидимым, и цистерна, где мы его держим, тоже. Но ведь цистерна не может тягаться с нами в проворстве. Один из восьмерки Тарбелов со всего размаху налетел на цистерну и как следует расшиб голень. Ну и ругался же он. Нехорошо, когда ребенок слышит такие слова. Но в ругани наш дедуля кому угодно даст 100 очков вперед. Так что я-то ничему новому не научился. Он, значит, ругался, на чем свет стоит, прыгал на одной ноге, и вдруг ни с того ни с сего дробовик выстрелил. Там, верно, курок на волоске держался. Выстрел разбудил малыша. Тот перепугался и завопил. Такого вопля я еще не слыхал. А ведь мне приходилось видеть, как мужчины бледнеют и начинают трястись, когда малыш орет. Наш прохвесор как-то сказал, что малыш издает инфразвуки. Надо же! В общем, 7 братьев Тарбелов из 8 тут же отдали Богу душу, даже пикнуть не успели. 8-й только начинал спускаться вниз по ступенькам, он затрясся мелкой дрожью, повернулся и наутек. У него, верно, голова пошла кругом, и он не соображал, куда бежит. Окончательно, сдрейфив, он очутился в мезонине и наткнулся прямехонько на дедулю. И вот ведь грех, дедуля до того увлекся, получая нас уму-разуму, что сам напрочь забыл стать невидимым. По-моему, один лишь взгляд, брошенный на дедулю, прикончил 8-го Тарбелла. Бедняга повалился на пол, мертвый как доска. Ума не приложу, с чего бы это, хоть и должен признать, что в те дни дедуля выглядел не лучшим образом. Он поправлялся после болезни. «Ты не пострадал, дедуля?» – спросил я, слегка встряхнув его. Он меня отчехвостил. «А я-то при чем?» – возразил я. «Кровь Христова!» – воскликнул он, разъяренный. «И этот сброд, эти лицемерные олухи вышли из моих чресел! Положи меня обратно, юный негодяй!» Я снова уложил его на дерюжную подстилку. Он поворочился сбоку на бок и закрыл глаза. Потом объявил, что хочет вздремнуть, и пусть его не будет, разве что настанет судный день. При этом он нисколько не шутил. Пришлось нам самим поломать голову над тем, как теперь быть. Мамуля сказала, что мы не виноваты, в наших силах только погрузить 8 братьев Тарбеллов в тачку и отвезти их домой, что я и исполнил. Только в пути я застеснялся, потому что не мог придумать, как бы повежливее рассказать о случившемся. Да и мамуля наказывала сообщить эту весть осторожно. «Даже хорек способен чувствовать», — повторяла она. Тачку с братьями Тарбеллами я оставил в кустах. Сам поднялся на бугор и увидел Йенси. Он грелся на солнышке, книгу читал. Я стал медленно прохаживаться перед ним, насвистывая «Янки Дудл». Йенси не обращал на меня внимания. Йенси – маленький, мерзкий, грязный человечишка с раздвоенной бородой. Росту в нем метра полтора, не больше. На усах налипла табачная жвачка, но, может, я несправедлив к Йенси, считая его простым неряхой. Говорят, что у него привычка плевать себе в бороду, чтобы на нее садились мухи. Он их ловит и обрывает им крылышки. Йенси, не глядя, поднял камень и швырнул его, чуть не угодив мне в голову. «Заткни пасть и убирайся», — сказал он. «Воля ваша, мистер Йенси», — ответил я с облегчением и совсем было собрался, но тут же вспомнил, что мамуля, чего доброго, отхлещет меня кнутом, если я не выполню ее наказа. Тихонько сделал круг, зашел Йенси за спину и заглянул ему через плечо посмотреть, что он там читает. Потом я еще капельку передвинулся и встал с ним лицом к лицу. Он захихикал себе в бороду. «Красивая у вас картинка, мистер Йенси», — заметил я. Он все хихикал и, видно, на радостях подобрел. «Уж это точно», — сказал он и хлопнул себя кулаком по костлявому заду. «Ну и ну, с одного взгляда захмелеешь». Он читал не книгу, это был журнал. Такие продаются у нас в Пайпервилле, раскрытые на картинке. Художник, который ее сделал, умеет рисовать. Правда, не так здорово, как тот художник, с которым я когда-то водился в Англии. Того звали Крукшенк или Крукбек. Сноска. Джордж Крукшенк, иллюстратор Диккенса. Так или иначе, у Йенси тоже была стоящая картинка. На ней были нарисованы люди, много-много людей, все на одно лицо и выходят из большой машины, которая, мне сразу стало ясно, ни за что не будет работать. Но все люди были одинаковые, как горошины в стручке. Еще там красное пучеглазое чудище хватало девушку, и уж не знаю зачем. Красивая картинка. «Хорошо бы такое случалось в жизни», — сказал Йенси. «Это не так уж и трудно», — объяснил я. «Но вот эта штука неправильно устроена. Нужен только умывальник да кое-какой металлический лом. А? Вот эта штука», — повторил я, — «аппарат, что превращает одного парня в целую толпу парней. Он неправильно устроен». «Ты, надо понимать, умеешь лучше?» — окрысился он. «Приходилось когда-то», — ответил я. «Не помню, что там папуля задумал, но он был обязан одному человеку по имени Кадму. Кадму срочно потребовалось много воинов, и папуля устроил так, что Кадм мог разделиться на целый полк солдат. Подумаешь, я и сам так умею». «Да что ты там бормочешь?» — удивился Йенси. «Ты не туда смотришь. Я-то говорю об этом красном чудище. Видишь, что оно собирается сделать? Откусить этой красотке голову, вот что! Видишь, какие у него клыки? Хе-хе-хе! Жаль, что я сам не это чудище. Уж я бы тьму народу сожрал». «Вы бы ведь не стали жрать свою плоть и кровь? Бьюсь об заклад», — сказал я, почуяв способ сообщить весть осторожно. «Биться об заклад грешно», — провозгласил он. «Всегда плати долги, никого не бойся и не держи пари. Азартные игры — грех. Я никогда не бился об заклад и всегда платил долги». Он умолк, почесал в баках и вздохнул. «Все, кроме одного», — прибавил он хмуро. «Что же это за долг?» «Да задолжал я одному малому. Беда только, с тех пор никак не могу его разыскать. Лет 30 тому будет. Я тогда, помню, налокался вдрызг и сел в поезд. Наверное, еще и ограбил кого-то, потому что у меня оказалась пачка денег. Коню пасть заткнуть хватило бы. Как поразмыслить, Этого-то я и не пробовал. Вы держите лошадей?
Нет, сэр, ответил я. Но мы говорили о вашей плоти и крови.
Помолчи, оборвал меня старый Йенси. Так вот, и повеселился же я. Он слизнул жвачку с усов. Слыхал о таком городе, Нью-Йорк? Речь там у людей такая, что слова не разберешь. Там-то я и повстречал этого малого. Частенько я жалею, что потерял его из виду. Честному человеку, вроде меня, противно умирать, не разделавшись с долгами.
«А у ваших восьмерых сыновей были долги?» – спросил я.
Он покосился на меня, хлопнул себя по тощей ноге и кивнул. «Теперь понимаю», – говорит, – «ты сын Хогбинов». «Он самый, Сонг Хогбин». «Как же, слыхал про Хогбинов? Все вы колдуны, точно?»
«Нет, сэр».
«Уж я что знаю, то знаю. Мне о вас все уши прожужжали. Нечистая сила, вот вы кто! Убирайся-ка отсюда по-добру, по-здорову, живо!»
«Я-то уже иду. Хочу только сказать, что, к сожалению, вы бы не могли сожрать свою плоть и кровь, даже если бы стали таким чудищем, как на картинке.
Интересно, кто бы мне помешал?»
«Никто, говорю, но все они уже в раю».